«Эхо Москвы». Живой эфир.
В Саратове 13 часов и 7 минут. Добрый день, в студии Никита Колпаков. Сегодня у нас с особым мнением гость, главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть» Вадим Рогожин. Добрый день.
Здравствуйте.
Начнем, очень много тем сегодня для обсуждения. Начнем, наверное, с нашумевшей очень сильно темы прошлой недели. Это Саратов, центр ваххабизма. Все мы помним этот репортаж на Первом канале, где рассказывалось среди 4 там, или 5, по-моему, городов упоминалось, среди которых был Саратов, который якобы одна из таких самых крупных в России точек, где есть вот это вот течение. На ваш взгляд, оправдана ли такая позиция журналистов?
Ну, думаю, абсолютно оправданно. Наконец-то заговорили о том, что у нас действительно неспокойная обстановка в области. Неспокойная в плане межнациональной напряженности. Но известно, что у нас много очень приезжих людей, выходцев из Кавказа, и вот эти вот через эту сеть как раз и идет экспансия ваххабизма в Саратовскую область. Это так как у нас выходцев с Кавказа очень много, по той причине, что у нас еще и много вузов, в которых учатся студенты с Кавказа, то как раз вот по линии молодежной среды лучше всего проводить такую работу по вербовке сторонников или адаптеров этой веры. И тем самым создается планомерно база. Ваххабистская база для дальнейшей там экспансии на другие регионы. Вот. Наконец-то эксперты это заметили. То есть не наконец-то, об этом уже говорилось давно, но вот если раньше это обсуждалось на уровне каких-то небольших СМИ или интернета, то
теперь дошло до Первого канала.
Когда это дошло до Первого канала, это произошел взрыв.
Это вот. Оправданная статистика, вы считаете? То есть не какой-нибудь, например, там, я не знаю, Пятигорск, вот я просто смотрю, среди городов я не нахожу, например, тот же самый Пятигорск, пообщавшись с людьми, которые живут, ну, например, в том городе, я знаю, что там процент, так скажем, не русских людей гораздо выше. А вот у нас, по-моему, течение не настолько губительно, статистика не такая уж прям и высокая, чтобы опасаться, разве нет?
Нет, я уже сказал, здесь два сопутствующих момента. Это, говорю, во-первых, то, что много очень студентов, выходцев с Кавказа. С другой стороны, у нас вот наша организация Духовное управление мусульман Поволжья, или Саратовской области, в частности, оно заняло тоже такую странную позицию. Мне кажется, оно потворствует и покровительствует вот этим течением, которые идут.
Да. А как именно? Давайте, вот я понимаю, вы про высказывания, которые были в Казани, правильно? Вы про это говорите?
Да, я говорю про это.
Давайте подробнее. Поясним нашим слушателям. Просто я смотрю сейчас, как и вы, на вашу статью сегодняшнюю. Давайте подробнее про нее. Высказывание. Где и когда вот это было произнесено? Очень интересно, я думаю, будет послушать.
Ну, во-первых, на Первом канале было сказано, что у нас центр ваххабизма. Потом появился доклад Института национальной стратегии в независимой газете недавно, да, где было сказано, что Саратовская область наиболее ваххабизирована среди вот, других регионов. Было названо еще много регионов, но вот Саратов вот здесь вот как бы тоже доминирует. И там же в этом докладе было сказано, что руководство управления мусульман Саратовской области, оно вот ведет
способствует
как бы, да, активному развитию ваххабизма в Саратове. После этого начались вот такие истерические комментарии со стороны думцев, как я их называю, особенно отличился здесь вот пресс-секретарь думца. Ну, вот он дошел до того, что фактически начал угрожать, ну, почти в открытой форме, уже в адрес журналистов, которые освещают эту тему.
Ну, тогда,
он начал говорить о том, что у нас должно быть чувство самосохранения, инстинкт самосохранения. Лично я это воспринимаю как прямую угрозу. Что то, что они хотят там заткнуть рот, чтобы мы об этом молчали, или бы прислушивались только к их мнению и его это мнение транслировали.
Ну, подождите, а если списать это все, ну, я не знаю, на пылкую такую кавказскую или какую кровь, мусульманскую кровь, я вот, честно говоря, живу и не вижу, как вокруг меня там бегают и развиваются ваххабиты. Где они? Как их найти?
А это... По процессу не обязательно должен быть открытым, ведь эти базы готовятся целенаправленно, постепенно и как бы в скрытом режиме. Это то же самое, что можно сказать, что когда вот ЦРУ создает какую-то разведывательную базу, идет совершенно по такому же вот методике. Кстати, вот ваххабизм, он очень сильно подпитывается США и, в частности, ЦРУ, идут консультации, советы и прочее. И вот задача США перенаправить это ваххабитское движение от своего государства, там, от Европы, и перенаправить его на другие страны, в частности, на Россию.
Ну, это поэтому... эффект кукушки.
Ну, да, пожалуй, но в результате вот вся ваххабитская структура она построена по типу разведывательной организации. Но всякая разведка она действует из-под тишка, и их задача сперва создать базу, сюда внедриться, а потом уже начинать более активные действия. Конкретно это видно на том, что происходит в нашей саратовской мечети. Вот у меня есть много знакомых татар, которые посещают мечети, которые рассказывают о том, что там происходит. Как они говорят, что сейчас там более агрессивно и активно ведут себя вот выходцы с Кавказа, которые вот являются сторонниками этой ваххабитской идеологии. И доходит до того, что вот они просто уже начинают вытеснять татары там, и других коренных мусульман из мечети. То есть, ну, навязывается в свои порядки. То есть, они воспринимают шариат там, и чтение Корана по той трактовке, как это вот, принято у ваххабитов.
Ну, понятно, где говорится про убивать неверных.
Бибарсов вместо того, чтобы защищать своих земляков и традиционные исповедования ислама, принятые на Святой России, он, мне кажется, потворствует и покровительствует вот тем направлением.
А можно я уточню, а вы как относитесь к идеям националистическим? Просто для того, чтобы более точно понять вашу позицию, мне интересно, поддерживаете ли вы, так скажем, националистские идеи или нет?
В чистом виде национализм я не поддерживаю. Лично я сторонник патриотической позиции, которая основана на крепости государства, на основе сплоченности всех наций. При этом я считаю, что титульная нация русские должна быть главенствующей, и культура ее должна быть предопределяющей, это государство образующей, а другие народы
должны подстраиваться под эту культуру. Вести себя как в гостях.
Нет. Здесь очень тяжело об этом рассуждать.
Хорошо,
Просто татары это не гости у нас, они как коренной народ. Но, тем не менее, они нормально воспринимают наши культурные ценности. А вот выходцы там из Кавказа это совершенно по-другому. И вот эти вот выходцы Кавказа, они начинают вести себя очень агрессивно и вести себя так, как будто они хозяева этой жизни, этой земли, а все здесь вот коренные жители, как будто у них батраки.
Ну, агрессию мы видим не только в храмах, в принципе, я думаю, на улице очень много кто сталкивается с этим. Mm-hmm. Если мы говорим о течении ваххабизм, там, я не знаю, неужто в мусульманских храмах, мечетях, точнее, вербуют, сталкивались ли ваши друзья, так скажем, те, кто придерживается мусульманским течением, с тем, что кого-то там, кого-то когда-то, возможно, пытались вербовать? Потому что агрессия, мне кажется, это совершенно одно явление, а ваххабизм – это более такое узкое, я бы сказал, более узкая специфика подразделения агрессии. Если мы говорим с вами о ваххабизме, то это сеть, которая распространяется, и для ее распространения нужна вербовка. Где вербуют, по-вашему?
Вербуют в том числе и в мечетях, и в каких-то, ну, в любых других местах, в том числе, может быть, и в ночных клубах, и в тюрьмах активно ведет вербовка, где-то там более замкнутое пространство, и там люди между собой тесно общаются. Вот тюремная обстановка, она еще более сильно способствует для вот внедрения этой идеологии. Тем более сами заключенные, они по своей идеологии, по своему менталитету, они вот склонны к восприятию таких идей. Вот. Ну, конечно, говорю, это на поверхности это не видно, но вот я склонен доверять экспертам вот этого института, названного мне. Тем более, что они как раз вот казанское его отделение, там руководитель его, он мусульманин и татарин, он как бы он свой среди них, и он является очень авторитетным экспертом в этой области.
А интересно, представители университета делились своими наблюдениями с правоохранительными органами? Потому что статью журналистов мы видим о том, что очень скоро, там, я не знаю, вдруг неожиданно может что-то случиться, а какие-то официальные заявления со стороны, к силовикам точнее, с просьбой проверить конкретные организации, может быть, конкретных людей, и мы почему-то не видим, где логика.
Ну, здесь я надеюсь, что и ФСБ, и Центр по борьбе с экстремизмом все-таки ведут эту работу, и они знают все входы и выходы, все тотальные тропы этого течения ваххабизма. Но на поверхности получается, что, вот, например, Центр Э, он в основном борется с комментаторами на интернет-СМИ.
Да, еще с активистами, я знаю, очень любят они бороться.
С активистами. Вот складывается впечатление, что они только этим занимаются. И я, конечно, надеюсь, что эта уважаемая организация занимается более плодотворно работой по выявлению настоящих течений экстремистских и работы с экстремистами и потенциальными террористами. Но, к сожалению, она вот ее вот этой работы не видно. Может, это, как говорится, плохой пиар или как, но вот тем не менее.
Ну хорошо, да, давайте тогда так уж и обратимся, собственно. Я знаю, что Центр Э, некоторые сотрудники, я точно знаю, слушают эхо. Уважаемые сотрудники, помимо того, чтобы ловить активистов с плакатами в подъездах, вот мы вам говорим, ссылаясь на журналистов Первого канала, что, возможно, у нас в Саратове целый огромный центр ваххабизма. У вас есть повод для работы. Да. Давайте дальше продолжим. Очень интересная тема для обсуждения, также тема последней недели, я бы даже сказал, последних нескольких дней, это отставки министров. Речь идет у нас о министре Нестерове, это министр территориальных образований, и господине Чуйченко Романе Юрьевиче, это министр печати. Нестеров, и тот, как вы, собственно, знаете, написали заявление по собственному желанию, оба ушли, обоих уже отставили. Чуйченко по его же собственным словам, собирался, уехал в Москву для того, чтобы возглавить одну из радиостанций. С ним мы связаться не можем. Как раз при вас до эфира я звонил, и телефон у него отключен. С господином Нестером, что удивительно, тоже мы связывались в течение вчерашнего и позавчерашнего дня. Телефон у него тоже почему-то не работает. Отставки министров случайны ли?
Нет, я думаю, что это планированная акция была. Это решение губернатора, я думаю. И думаю, что вот он отработал год и как бы просил своих покровителей, покровителя дать возможность начать формировать правительство так, как он его видит. Потому что до сих пор у него не было сплоченной команды, ему натыкивали людей в это министерство с разных группировок, внутри ядровских группировок. И поэтому своей команды у него сплоченной нет, не было. Там были и Панковские, и Алешинские, и прочие. А у него, собственно, не было. Причем очень удивительно, что идеологический блок, политико-идеологический блок в правительстве, вот, а там оказался сформирован не из людей Радаева. Угу. Вот. Таковым я отношу Нестерова, Чученко, и, возможно, к таким же относится и вице-губернатор Фадеев.
Вот. А с Нестеровым, насколько мы с вами знаем, он участвовал в праймерис, и более того, мы знаем, что в праймерис по Заводскому району, это избирательный округ номер 3, он победил. Это у нас позавчерашняя информация. Это, опять-таки, непланируемая ли сверху перестановка с одной ветви власти в другую, то есть из исполнительной в законодательную?
Нет. Ну, это результат общей цепи. То есть было принято решение Нестерова убрать с министров. Вот. Человек, он номенклатурный, ему нужно найти адекватную замену. Куда его еще направить? Он уже у нас и банным хозяйством поруководил, и был председателем исполкома партии «Единая Россия». Куда еще? Вот он в Думе еще не был, в областной. В городской был, в областной не был. Ну вот давайте мы его направим теперь в областную думу, чтобы, ну, как бы дать, ну, хоть немножко адекватную замену бывшей должности.
Мне подсказывают коллеги, что у нас есть звонок. Алло, добрый день, представьтесь. Алло, добрый день, вы в эфире.
Добрый день, уважаемый Вадим Владимирович. Вопрос от защитника Григорьевича Ахтырка. А как вы относитесь к разводу только что состоявшемуся президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича со своей супругой? Спасибо.
Спасибо, Григорий Викторович. Да, тему, которую обязательно нужно поднять. Вчера, если вы помните, «Россия-24» сообщала о том, что Владимир Владимирович со своей женой собирается развестись. Как писали в интернетах, коллеги мне сегодня рассказали прекрасную шутку, на одном из заборов появилась надпись «Людмила без Путина». Вот. И как вам развод? Грядущий развод, замечу, потому что официально пока еще не развелись президент с женой.
Ну, наконец-то Путин решил принять такое мужественное решение и об этом объявить. То, о чем говорили уже на протяжении многих лет, по-моему, уже 8 лет, об этом говорят, то, что Путин фактически не живет с своей супругой. Они живут в разных резиденциях и практически не общаются. Вот. Это как бы говорила вся страна, но Путин всячески избегал этого общения на эту тему. Ну, совершенно не нужно это было ему, конечно, делать, потому что ну, всякое бывает, да. Видимо, ему имиджмейкеры советовали, что православный государь, президент, он не может его развестись с женой. Ну, почему? У нас бывали примеры, что когда цари разводились с женами, но всякое бывает. Уж не говоря о том, что сейчас множество примеров есть в Европе, то же самое с Сагази и прочие, которые разводились с женами.
Мне нравится, что Путина вы сравниваете с царем.
Ну, фактически это царь.
Ну, это да.
И то только в Конституции написан президент, а фактически полномочия у президента выше, чем были даже у царя.
В этом плане, мне кажется, очень антипод, я бы сказал, господина Обама, который все время везде, на любых мероприятиях практически, где может появляется с женой, она его все время сопровождает, где-то даже сама жена участвует. В этом плане они как бы такие не единое целое, я бы сказал, не разлей вода, и возможно, это только так выглядит с экрана телевизора, но они оба выглядят вполне себе счастливыми людьми. Это, мне кажется, пример того, как руководитель очень крупной страны, понятно, это не Россия, но все же, вполне может находить время на личную жизнь. Слухи, кстати, были про госпожу Кабаеву, нас сегодня даже звонили и спрашивали, не знаем ли мы что-то там, что у них дальше будет. Вы не знаете, что дальше там с Кабаевой будет? И будет ли?
Про Кабаева сказать ничего не могу. Не знаю, какие у них отношения. Слухи ходят разные, конечно, но если они достоверные, то, может быть, вскоре у нас Владимир Владимирович обретет новую семью и порадует нас, наконец-то, своим визитом вместе с новой супругой. Но это дело, конечно, президента. Зная его характер, я думаю, что это, наверное, скорее всего, не произойдет. Либо, если он там женится на ком-то, то это опять будет в тайне храниться.
Ну, так, староват такой Владимир Владимирович?
Скрытный человек.
Староват, вы думаете?
Почему староват? Нет. Ну, он такой по характеру сам человек скрытный. Он воспитанник чекистской школы. Он ведет себя соответствующим образом. Он считает, что государь не должен отвлекаться на личную жизнь, семейную жизнь. Он должен заниматься только страной и управлять ею так, как он лично, невзирая ни на кого, это думает. Ну, а его правление – это отдельный разговор, но, тем не менее, он считает, что личная жизнь – это обуза для его безграничной власти.
Да, я согласен. Вот, между прочим, появился видный для кого-то жених, может быть, полцарства отдаст. Вадим Рогожин, главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть». Мы продолжим говорить после новостей на «Эхе».
«Эхо Москвы». Живой эфир.
15:34 на наших студийных часах. Мы снова возвращаемся в Саратов. Сегодня особое мнение. И в программе у нас главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть» Вадим Рогожин. Снова здравствуйте.
Приветствую еще раз.
От Путина снова возвращаемся к регионалам и добьем тему с министрами, с Нестеровым и с Праймерис. Очень интересная история. Если вы помните, еще один участник, некто Александр Сидоренко, лидер до недавнего времени местного отделения, рекотделения партии «Патриоты России». У них там, если не ошибаюсь, флаг очень памятный, все цвета радуги на нем. Вот. Значит, неожиданно вышел из партии с поста председателя местного рекотделения и пошел участвовать в праймерис «Единой России». И неожиданно победил. Как вы считаете, вот на фоне этого сразу же такой напрашивается вопрос. Вот «Патриоты России» местные, наверное, это не спойлер ли Кремля?
Ну, я не думаю, я даже уверен, что это так называемый спойлер партии. То есть это партия, которая создается и работает на победу ведущей партии, в данном случае «Единой России». То есть вся та предвыборная кампания, которую «Патриоты России» вели у нас в Саратовской области, указывает на то, что они, на мой взгляд, были такими некими провокаторами. Во-первых, в адрес КПРФ и там «Справедливая Россия». И в то же время их задача была оттянуть какие-то голоса вот этих оппозиционных, или там псевдо даже оппозиционных партий, чтобы тем самым помочь Единой России набрать большее количество голосов. Вот классическим примером вот как раз является Патриоты России и Сидоренко. Он как раз вот эту работу прекрасно провел, я думаю. И теперь партия власти его, видимо, решила отблагодарить. То есть поставить наконец-то вот к тому, чего он добивался, наконец-то поставить его депутатом областной думы. Хотя это далеко не факт, что он и будет депутатом, и то, что его Единая Россия в конце концов выдвинет кандидатом от Единой России. Поскольку вот часто бывает так, что в праймерисе побеждают одни, а выходят кандидатами другие. Это так называемые разводки. Здесь, может быть, тоже была какая-то разводка. Но думаю, что в данном случае Единая Россия поступила для себя не очень хорошо, поскольку вот Сидоренко был так замазан во многих и политических скандалах, и в экономических скандалах.
А поясните нашим слушателям, про что вы говорите?
Я говорю о том, что он руководит компанией, которая была создана на базе завода «Рефлектор», и ее захватила самарская финансово-правительственная группировка. Вот, он является их представителем. Вот, очень много было публикаций на тему, то, что вот эта группа пытается вытеснить с территории завода там другие фирмы, компании, которые там существуют. Вот, это уже идет несколько лет. Вот, и Сидоренко здесь является таким ключевой фигурой. Много говорили о рейдерстве, о попытке захвата, но к сожалению, человек решил обезопасить себя с тем, что начал заниматься политикой, а в политике начал заниматься вот такой вот сомнительной деятельностью. Но в результате он получил еще и поддержку партии окончательно и, возможно, станет этим депутатом областной думы. Ну, для наблюдателей это, может быть, даже и хорошо. Партия сама себя изнутри уничтожает. Это тоже позитивный для общества процесс.
А в Ленинском районе это кто у нас? Кто сложил полномочия, напомните?
Синичкин.
Ушел на муниципальное.
Да, Синичкин стал исполняющим обязанности главы администрации Саратского района. Вот на его место.
Ага. А касаемо спойлеров, кого еще из партии вы можете уверенно назвать спойлерами, оттягивателями, так скажем, или теми, кто работает однозначно на власть? Это правильно понимаю? Это вы говорите о новых партиях, которые появились после закона о выборах?
У нас пока вот очень активно это не проявилось на выборах вот в областную думу. Но КПРФ, там можно подозревать то, что она создана. Не КПРФ, а КПСС.
Коммунисты России.
КПСС, так называемая
партия. Там еще есть Коммунисты России, третья.
Коммунисты России. Ну, с Коммунистами России более сложная ситуация. Там часть людей ушла из отколовшихся от КПРФ людей. КПСС это более откровенно похоже на спойлерскую партию. Но опять же, что говорится о Саратовской области, то у нас вот наиболее активно все проявили патриоты России, поскольку у них там у них больше узнаваемости было, и они более активно себя вели в предвыборной кампании.
А вы не помните процент, сколько они набрали? Я, к сожалению, не успел посмотреть. Там
не помню, что там
в десятых долях процента.
Меньше 1% там, да, какие-то десятых процентов.
Хорошо, тоже очень хотелось бы затронуть еще одну очень интересную тему. Мы говорили, да и вы, собственно, про нее писали, про центр реабилитации. Время нам еще позволяет. Центр реабилитации, я говорю о детей с ДЦП. Напомню, родители активно очень протестуют, а госпожа Бакал, начальник, не горздрава, как у них называется, комитет здравоохранения в мэрии, уверенно нам рассказывал в эфире, что ни о каком сокращении кадров и вообще ничего родители не испытают, все только будет к лучшему. Если вы знаете, они, как взгляд сообщает, собираются обратиться в «Пусть говорят» к господину Малахову на Первый канал. Ситуация с центром ДЦП, на ваш взгляд, почему сейчас это происходит? И что хотят чиновники, и как в итоге получится?
То, что эта тема поняли родители совершенно правильно. Может быть, и не случайно, что первоначально было запланировано именно так, как говорят родители, то есть сократить персонал этого центра и отдать ее в детскую больницу, где нет таких специалистов. Возможно, так и планировалось на самом деле. Но родители подняли шум и сделали это совершенно правильно. И Горздрав, если у них и были такие первоначальные идеи, то откатили ситуацию назад. То есть они сказали, что они не будут сокращать лечащий персонал, а сокращение или объединение там центра с этой больницей произойдет только из-за того, чтобы уберут руководящий состав этого центра. И как бы Горздрав говорит, что вот, собственно, главврач эту шумиху подняла и спровоцировала и родителей на скандал, чтобы остаться самой на должности. Но надеюсь, что это так на самом деле. И детей в результате этой реструктуризации не тронут. Потому что это очень болезненная тема. Потому что мы знаем, что вот все эти сокращения, в результате всех сокращений, становятся все еще хуже. Уничтожают, убирают лучших людей, а оставляют только вот приспособленцев, малоэффективных, но зато которые хорошо умеют докладывать, в том смысле, что докладывать в карман вышестоящим чиновникам.
А вы, то есть, я понимаю, негативно относитесь к грядущей реструктуризации?
Я вообще плохо отношусь, да, к реструктуризации, происходящих во всех государственных органах. Вот, вспомнить хотя бы эту псевдореформу милиции в полиции, в результате которой там были еще какие-то тут порядочные люди. Их там меньшинство, я уверен. Но после этой реформы их стало еще меньше. То есть убирались вот самые такие вот порядочные и независимые люди. То же самое происходит и в чиновничьей среде. Я насколько знаю, что убираются лучшие. То же самое было, когда пришел губернатором, стал Радаев. Что произошло? Начали увольняться лучшие кадры, которые были еще там при Яцкове и хорошо зарекомендовали себя при Ипатове, и начали заменяться их молодыми идросами, геровцами, там, и люди вообще без опыта, без всего. И вот после формирования правительства оно просто сильно обвисло даже на аппаратном уровне.
Вы помните цифры? Там хотят сэкономить, если я не ошибаюсь, путем именно увольнения ненужного, как они говорят, персонала, до 200 тысяч в год. При этом эти 200 тысяч обещают поделить на оставшийся персонал. Оставшийся персонал там порядка 40 человек, чуть более. И там получается, что человек получает надбавку 5 тысяч в год или там порядка 400 рублей в месяц. Оправдано ли при таких цифрах на 400 рублей повышение врачам такая гуманная, так скажем, цель?
Ну, сокращение вести нужно, это обязательно, я считаю. У нас очень большой раздутый управленческий штат в здравоохранении. Там зайдите в любую поликлинику, там главврач, там несколько его замов, там начальники отделов, там у каждого врача, там на двух врачей есть обязательно какой-то начальник. Но это, конечно, ненужные совершенно вещи. Получают они, эти начальства, очень большие зарплаты. Конечно, нужно все чистить и сокращать. Но, опять же, к реструктуризациям, к объединению, слиянию нужно относиться очень бережно, осторожно.
Хорошо, спасибо большое. Сегодня со своим особым мнением был главный редактор интернет-газеты «Четвертая власть» Вадим Рогожин.
Спасибо вам за внимание.
Эхо Москвы. Живой эфир.